7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Промежуточные выборы в американский Конгресс должны дать ответ на вопрос, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами американского парламента. В Бишкеке против оппозиционеров, проводящих митинг на центральной площади, применен слезоточивый газ. Выставка так называемых дембельских альбомов в Нижнем Новгороде. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в США сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в обе палаты Конгресса, а также выборы губернаторов и членов законодательных собраний нескольких десятков штатов. По сути, нынешнее голосование является референдумом о доверии республиканской партии после ее 6-летнего доминирования в законодательной и исполнительной власти страны. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
Сегодня американцы должны переизбрать всех членов палаты представителей, 435 человек, а также одну треть Сената, в котором ровно 100 кресел. Кроме того, в 36 штатах Америки из 50 проходят выборы губернаторов, а в 37 штатах еще и дополнительные референдумы по различным проблемам. Конгресс Соединенных Штатов состоит из Сената и Палаты представителей, в обиходе называемой просто «палатой». Число представителей каждого штата в ней прямо пропорционально числу жителей, населяющих тот или иной штат. Каждые 10 лет проводится перепись населения, чтобы точно определить долю представителей каждого штата в палате. Число членов Сената всегда остается неизменным – 100 человек, по 2 сенатора от каждого штата. Срок полномочий американских сенаторов – 6 лет. Срок полномочий членов Палаты представителей – 2 года. Поэтому состав Палаты и обновляется каждые 2 года целиком, а состав Сената – примерно на 1/3, так как по разным причинам некоторые сенаторы покидают Конгресс раньше положенного. Члены и Палаты, и Сената избирают лидера, которым, что естественно, почти всегда становится представитель партии, имеющий большинство. Лидер Палаты представителей занимает пост спикера, более высокий по сравнению с постом лидера партийного большинства. Раз в 4 года выборы в Конгресс совпадают с выборами президента США. Те же выборы, что проходят в середине срока полномочий действующего президента, и называются промежуточными, то есть как сейчас. О некоторых подробностях нынешних промежуточных выборов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Чтобы завоевать большинство в Палате Конгресса, представителям Демократической партии достаточно получить на 15 мест больше, чем они занимают сейчас. Соответственно, в Сенате демократам надо отвоевать не менее 6 мест. Ссылаясь на последние опросы, эксперты указывают на высокую вероятность того, что в результате выборов демократы впервые за 12 лет отберут у республиканцев контроль над Палатой представителей. Тогда нынешний лидер ее демократического меньшинства Нэнси Пелоси станет спикером Палаты и первой в истории женщины на этом посту. Что касается шансов демократов на победу в Сенате, то ситуация пока не совсем ясна, говорит независимый вашингтонский политический аналитик Эми Уолтер. По моим данным, демократы могут отвоевать в Палате представителей по меньшей мере 20 мест, а может даже и 30. По Сенату же самый реальный для демократов прогноз – 4-5 новых мандатов. Это не дотягивает до необходимых им 6, но повод для завышенных ожиданий пока нет. Завоевание демократами большинства мест хотя бы в одной палате Конгресса будет означать рост проблем в отношениях республиканской администрации с законодателями. Президент Буш в последние дни совершил многочисленные встречи с избирателями в штатах, где ему оказывают традиционную поддержку, дабы убедить их и на этот раз голосовать за республиканцев. Президент предостерегает, что демократы, если отвоюют большинство в Конгрессе, то первым делом повысят налоги. Однако, опять же, судя по опросам, сегодня избирателей в не меньшей, а порой и в большей степени волнует ситуация вокруг Ирака. Иракская политика республиканской администрации стала заметно непопулярной среди американцев, особенно после того, как минувший октябрь принес невеселый месячный рекорд – 100 погибших в Ираке военнослужащих США. Аналитики отмечают, что на нынешних выборах впервые за много лет внешняя политика рассматривается в числе ключевых вопросов.
Рассказывал Алан Давыдов. Выступая вчера в штате Флорида, президент Джордж Буш персонально обратился к родственникам солдат, воюющих в Ираке.
Я хочу, чтобы вы все знали, вы любите человека в форме, любите того, кто находится в Ираке, но я бы не направил туда ни одного из них, если бы не был твердо уверен. Наша цель благородна, а победа достижима.
Сказал Джордж Буш. Итак, до сих пор представителям республиканской партии принадлежало большинство в обеих палатах Конгресса при президенте республиканцы. Сейчас демократы стремятся вернуть под свой контроль хотя бы одну палату. Если им это удастся, какие изменения произойдут в политической и общественной жизни Соединенных Штатов в ближайшие годы? Мнение Джона Сэмплса, американского политолога из института Катона, частной либеральной некоммерческой организации, занимающейся исследованием вопросов общественной политики.
Ставкой в этих выборах является контроль над законодательной ветвью власти. Если демократам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то это будет исторический момент. Впервые за 12 лет у них появится возможность, по сути, определять внутреннюю и отчасти внешнюю политику, и я полагаю, они воспользуются этой возможностью. Мало того, за 2 года оставшихся до выборов президента они смогут сформулировать реалистичную альтернативу республиканской программе, которая может им помочь победить и на президентских выборах. Такой поворот событий означал бы начало конца консервативной эпохи в политике, эпохи, начавшейся избранием в президенты Рональда Рейгана.
Незадолго до выборов журнал Newsweek организовал опрос общественного мнения, в результате которого выяснилось, что 53% американцев желали бы победы демократической партии. За то, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом, высказались 32% опрошенных. Как все-таки могут проголосовать американцы? Мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Владимир Морозов, накануне выборов провел свой собственный микроопрос, отправившись для этого в один из провинциальных городков одноэтажной Америки.
Я был на севере штата Нью-Йорк, в небольшом поселке Хедли. Там живут небогатые люди, которые зарабатывают гораздо меньше, чем жители города Нью-Йорка. Домохозяйка Джейн. Демократы лучше, я за них голосую. Смотрите, что делает правительство республиканцев. Оно сокращает все социальные программы, Medicaid, Medicare. Они сразу про экономию вспоминают, когда надо о людях позаботиться. Сосед Джейн, плотник Том. Республиканцы не сорят деньгами, а демократы увеличивают пособия для малоимущих, welfare. И этим плодят бездельников. Я никогда не получал никаких пособий. С детства работаю. А демократы повышают налоги и раздают заработанные нами деньги. За кого вы голосуете? Медсестра Джон. Я не голосую. Пусть без меня разбираются. Я политикам не верю. Почему? А потому что они только и думают, чтобы набить свой карман. Шофер Джек. Считается, что демократы быстрее выведут войска из Ирака. Многие недовольны войной. Ваше мнение? Я тоже недоволен. Кому нравится война? Но если наши уйдут из Ирака, будет хуже. Террористы совсем обнаглеют и станут нападать на нас по всему миру. Эти люди не выносят того, что мы свободны.
Это были мнения нескольких жителей так называемой одноэтажной Америки накануне промежуточных выборов в Конгресс Соединенных Штатов 7 ноября 2006 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Российские коммунисты сегодня, 7 ноября, проводят в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержинюрт. В Москве задержаны, по разным данным, от 32 до 45 активистов национал-большевистской партии. Задержанные участвовали в митинге в поддержку требований нефтяников о справедливой оплате труда и соблюдении трудового кодекса. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова в октябре этого года. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И коротко о темах. В США проходят выборы в Конгресс. Каковы шансы главных политических партий на успех? В Бишкеке вспыхнули столкновения между сторонниками власти и оппозиции. Удастся ли разрешить кризис мирными средствами? Эмомали Рахмонов переизбран на пост президента Таджикистана. Что он построил, режим личной власти или успешную модель нового азиатского общества? И годовщина Октябрьской революции. Почему в России становится все меньше сторонников коммунистической идеи? Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени сразу после новостей. Ну а сейчас рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц, который подготовил обзор публикации в международной печати. Владимир, здравствуйте. Итак, какие из главных центральных тем европейской печати вы можете сегодня выделить?
Здравствуйте, Андрей. Главные темы европейской печати сегодня, в общем, не европейские, но, как все в последнее время, они, конечно, тесно связаны с Европой и имеют важное для нее значение. Прежде всего, все серьезные европейские газеты пишут о предстоящих в США выборах. Почему, поясняет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, я процитирую. Более всего европейцев волнует, что произойдет с демократами. Европейцы хотели бы, чтобы на этот раз демократам удалось разрушить большинство республиканцев в Конгрессе и образовать, наконец, противовес президенту. Конец цитаты. Другая германская газета Die Welt выражает мысль, что республиканцы на этих выборах сражаются и с историей, и со статистикой. Газета пишет: президент США Джордж Буш борется против тенденции многих опросов общественного мнения. Выборы в Конгресс решат, наконец, какую свободу действий он сможет иметь в течение последних 2 лет его пребывания в должности. Лондонская «Таймс» высказывает мнение, что республиканцы, похоже, готовятся к серьезным потерям в Палате представителей. Газета сообщает: соратники Джорджа Буша по партии не желают светиться рядом со своим лидером. В последние часы перед выборами главным вопросом для Буша стало не объединение страны, а укрепление расколотой и шатающейся опоры республиканцев. Покинув накануне Флориду, он закончил кампанию поздно вечером вчера на родной земле в Техасе, где в городе Даллас собралось огромное число его восторженных сторонников. А итальянская «Република» отмечает, что промежуточные выборы в США – это почти что референдум по Ираку. Кстати, Ирак сегодня вторая главная тема всех серьезных европейских газет.
И, Владимир, что же пишут на эту тему?
Ну, пишут в основном про приговор Саддаму. Показательно в этом отношении другая статья из уже цитированной в итальянской газете «Република». Вот цитата из этой статьи. «Мертвым Саддам Хусейн может нанести больше ущерба, чем за все время своей жизни. Многие этого опасаются. Это как проклятие. И теперь поверженным бывший властитель продолжает оказывать влияние на судьбы Ирака». Конец цитаты. А лондонская «Таймс» помещает пространную, наполненную жуткими подробностями, заметку о порядке и деталях предстоящей казни. Ну, цитировать мне не хочется.
Владимир, что пишут газеты о России?
Вы знаете, удивительное дело. Я как бы вот из года в год в эти дни ноябрьские просматриваю газеты европейские, и вот отличается сегодняшнее 7 ноября от предыдущих таких же дат. Ни одной публикации об этом бывшем празднике в России. Вместо этого на русскую тему, в общем, пишут много. И наиболее интересна сегодня статья в «Лондонской Таймс», в которой со ссылками на авторитет специалистов по глобальным рискам читателям объясняется, что в следующем году надо быть осторожнее как с президентом России Путиным, так и с путинской Россией в целом. Я закончу вот короткой цитатой из этой статьи. В течение следующего года, как прогнозируют эксперты по глобальной безопасности, иностранный бизнес в России натолкнется на рост враждебности, ибо президент Владимир Путин пытается провести программу ренационализации до своего ухода с поста президента.
Большое спасибо, Владимир. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы» подготовил и представил его в прямом эфире мой коллега, обозреватель радио «Свобода» Владимир Тольц. Продолжаем нашу программу. Как вы только что слышали в выпуске последних известий, в центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. О событиях, предшествовавших этим столкновениям, мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Султан Каназаров.
6 ноября поздно ночью парламент собрался на внеочередное заседание. На заседании, фактически принудив нейтральное меньшинство, оппозиционные депутаты создали некий политический орган под названием «Учредительное собрание». Он состоит из числа депутатов парламента и по своему регламенту имеет право принимать новую конституцию. Вот что говорит про новый орган оппозиционный депутат Темир Сариев.
У нас конституция не предусматривает или не регламентирует принятие новой конституции, мы вынуждены были принять регламент принятия новой конституции. И вот этот регламент нам позволяет созвать учредительное собрание, а учредительное собрание уже будет принимать новую конституцию. Все.
Председатель Конституционного суда заявила, что так как норм принятия новой конституции в стране нет, то депутаты могут делать все, что хотят.
Каким образом должна приниматься новая конституция, я затрудняюсь это вам сказать. Потому что чрезвычайная ситуация в стране, и сейчас вы видите, какой накал страстей. И поэтому, я думаю, это депутаты, наверное, должны решить.
На такой шаг оппозиция пошла после того, как президент Хурмамбек Бакиев не внес в парламент ранее обговоренный с оппозицией вариант новой конституции, а внес изменения и поправки к старой. Сегодня с утра президент и премьер-министр, как и ожидалось, заявили о нелегитимности созданного органа, который хочет принять конституции. Говорит премьер-министр Феликс Худов.
Не может конституция приниматься кулуарно. Не может конституция применяться за закрытыми дверями. И без того, чтобы на это иметь согласие 2/3 парламента и гаранта Конституции президент.
Заявил премьер-министр Феликс Худов. А вот президент Бакиев, который по Конституции должен ставить подпись под редакцией не только новой Конституции, но и изменений и дополнений в нее, заявил, что это попытка узурпации власти со стороны парламента.
Желание немедленного ее осуществления под предлогом того, что этого требует часть населения, привело к тому, что орган, представляющий одну из ветвей власти, Жогорку Кенеш, попытался в ночь с 6 на 7 ноября в одностороннем порядке узурпировать государственную власть.
Заявил президент Хурмамбек Бакиев. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
В Москве 16 часов и почти 25 минут. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша региональная тема. Екатеринбургские ученые разработали оригинальную систему лечения людей, пострадавших от загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями. В 2006 году в эксперименте приняли участие 3000 детей из 10 самых грязных городов Свердловской области. Областное правительство за год израсходовало 50 миллионов рублей на реабилитацию пострадавших, но бесплатная диагностика и лечение доступны лишь каждому 10-му экологическому больному на Среднем Урале. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
Треть заболеваний у жителей Свердловской области прямо или косвенно происходит от плохой экологии. Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий и областной центр гигиены и эпидемиологии разработали методику поиска среди дошкольников слабейших из слабых, рассказывает директор областной детской больницы восстановительного лечения Инга Плотникова.
На каждого более 1000 параметров вводится. Там все учитывается. Когда он родился, сколько предков проживали в этой местности, работали во вредных предприятиях. Все это как бы подвергается, в дальнейшем будет подвергаться анализу. Кто курит, кто не курит, это не просто не пустые слова. Это все вводится в нашу базу данных, потом мы подсчитываем общий процент.
Так отобрали 3000 детей в 10 городах Свердловской области. Их принялись реабилитировать за бюджетный счет. Большинство из этих везучих неудачников вынуждены жить вместе с семьями в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий или вблизи хранилищ отходов. Вывести отраву из их организма поможет биопрофилактика. И то, и другое дети принимают не по своей воле. Полезный научно обоснованный рацион должен быть назначен и употреблен строго по указанию врача, объясняет автор системы биопрофилактики токсиколог Борис Кацнельсон.
Эволюция выработала целый ряд физиологических и биохимических механизмов, которые выводят вредное вещество из организма. Но это, предположим, так. Вещество, которая обладает огромной потенциальной возможностью повышать эффективность всех защитных сил организма. Это глютаминовая кислота или ее натриевая соль. Это поливитаминные комплексы. Кроме того, применительно к каждому конкретному яду, входящему в комбинации характерных для этого города, мы подбираем более узконаправленную. Ну, предположим, ванадий подавляет обмен витамина С. Мы вводим там, где у нас ванадий, как в Тагиле, повышенную дозировку витамина С. Нет одинаковых людей, которые одинаково реагировали бы. Подбираем, исходя из этого, наиболее адекватные средства. Используются только те средства, которые уже разрешены Министерством здравоохранения в связи с доказанной их безвредностью. Проверяем на животных. Затем на ограниченной группе населения после этого передается для более широкого использования.
Программу биопрофилактики апробируют в Свердловской области в рамках другой программы, которую в 1999 году начало правительство Свердловской области. Детей, беременных женщин и женщин репродуктивного возраста диагностируют, лечат и отправляют в санатории. По условиям областной программы реабилитации здоровья населения, пострадавшие от экологии за свое оздоровление не платят. Показания для постановки на учет проживания в экологически неблагополучном районе. Но таких людей в Свердловской области по меньшей мере 200 тысяч, а пока программа обслуживает лишь десятую часть нуждающихся. К 2009 году нужно охватить всех, говорит менеджер по экономическим проектам областного центра гигиены и эпидемиологии Сергей Ярушин.
Финансирование этой программы, в том числе из областного бюджета, оно идет за счет платежей, которые делают предприятия за загрязнение. Это обычные налоги, которые они платят, которые предусмотрены законодательством. Я назвал эти три холдинга, которые непосредственно за счет своей прибыли участвуют в финансировании этих реабилитационных мероприятий. Это УГМК холдинг, они сегодня работают в 5 городах. Это СУАЛ холдинг, который в Каменск-Уральске и Краснотуринске имеет свои заводы. И это МТМК, основной загрязнитель в Нижнем Тагиле. Средства мы не считаем, что они значительные, но важен сам факт. То есть последние 2 года так называемый социально ответственный бизнес, пока они не достигнут нужных нормативных своих выбросов, а на это потребуется как минимум 10-15 лет, они понимают свою ответственность за то население, на которое они воздействуют.
Деньги на программу дают областной бюджет, муниципалитеты и сами предприятия-загрязнители. Пока заводам обходится дешевле платить за физиотерапию с биопрофилактикой, чем инвестировать в реконструкцию производства и повышение экологических стандартов. Помимо обязательных, но весьма скромных платежей за загрязнение окружающей среды, их доля в финансировании программы реабилитации 1 из 5 рублей. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Радио Свобода. Время гостей», в которой сегодня приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет программу мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Еще раз напомню, что передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Повтор этого выпуска вы сможете услышать завтра в 4 утра. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. Есть пострадавшие. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. В США сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают палату представителей, треть сената и губернаторов в 36 штатах. Российские коммунисты сегодня проводят в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены сегодня утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. В Ингушетии минувшей ночью при взрыве ранены 3 милиционеров. Бомба была установлена на растяжке при входе в отделение милиции. В Москве задержаны, по разным данным, от 32 до 45 активистов национал-большевистской партии. Задержанные участвовали в митинге в поддержку требований нефтяников о справедливой оплате труда и соблюдении трудового кодекса. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьева в октябре этого года. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Имомали Рахмонов. По данным Центра избиркома Таджикистана, за него проголосовали почти 77% избирателей при 90% явке. Оппозиция, которая бойкотировала вчерашнее голосование, ставит под сомнение столь высокую активность избирателей. Израиль вывел войска из города Бейт-Ханун на севере сектора Газа в ходе 6-дневной операции, направленной на предотвращение ракетных обстрелов израильской территории, были убиты свыше 50 палестинцев. президент Словакии Иван Гашпарович проводит сегодня в Москве переговоры с российским руководством. В центре внимания энергетическое сотрудничество. Гашпарович прибыл в Россию накануне с 4-дневным визитом. В Никарагуа на состоявшихся в воскресенье президентских выборах лидирует Даниэль Ортега. По предварительным данным, он набрал свыше 38% голосов. Ортега был президентом Никарагуа с 79 по 90 годы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 7 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
7 ноября 1973 года. Радио-инсценировка «Легенда о штурме Зимнего дворца» по свидетельствам главных участников переворота 25 октября 1917 года. У микрофона сотрудники радио.
В 7 часов вечера 25 октября дворец еще связывается со Ставкой. Поручик Данилевич телеграфирует.
Большевики держат себя сравнительно пассивно. Временное правительство в полном составе сейчас в Зимнем дворце и не думает отсюда уходить до ликвидации конфликта. Лично думаю, что если действительно будет использовано то, что есть, то положение правительства не безнадежно.
Приблизительно в это время правительству был предъявлен ультиматум военно-революционного комитета. Ультиматум не произвел ожидаемого впечатления. В это время и раздался сигнальный орудийный выстрел с Петропавловской крепости. Этот сигнал можно было считать началом так называемого штурма Зимнего дворца. Интенсивный обстрел и ответный огонь осажденных продолжался примерно около часа. Затем перестрелка замерла. Сам руководитель так называемого штурма Зимнего дворца, Антонов Овсеенко, описывает его довольно верно.
Обстрел из орудий начался только в 11 часов вечера, когда в Смольном открылся съезд Советов.
Мильгунов в своем историческом исследовании пишет.
Было что-то, что мешало активным действиям. Был, наконец, получен приказ вести артиллерийскую стрельбу из Петропавловской крепости боевыми снарядами. Но орудия не стреляли, не доставало каких-то частей. Пушки застреляли, но снаряды ложились вне зоны пристрела.
Когда захотели пустить в ход 6-дюймовки «Авроры», то оказалось, что крейсер в силу своего расположения по Зимнему дворцу стрелять не может. И дело ограничилось устрашением, холостым выстрелом. Вправде, в номере от 9 ноября, 27 октября по старому стилю, сообщалось.
Зимний дворец взят штурмом революционных войск. Члены Временного правительства арестованы. Потери со стороны наступающих исчисляются в 6 человек.
Среди защитников жертв не было. 4 часа утра. Новая власть в точности подражает дореволюционным правилам. Февральская революция приказала долго жить.
Радио-инсценировка «Легенда о штурме Зимнего дворца». Радио «Свобода». 7 ноября 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А с новостями науки и техники вас познакомит Ольга Орлова.
Группа геологов из США, Канады, Германии, Тайваня и Южной Африки обнаружила бактерии, приспособившиеся к жизни на глубине более 2,5 километров. Особенностью этого термофильного вида бактерий является полная независимость от солнечного света. Они способны добывать энергию путем восстановления сульфатов за счет разложения водорода, который постоянно образуется под действием радиоактивного распада урана и тория. Это первый обнаруженный вид бактерий, источником энергии которых является энергия радиоактивного распада. Возраст подземного сообщества микробов оценивается в 3 миллиона лет. Геологи предполагают, что подобные микроорганизмы могут обитать в аналогичных условиях и на Марсе. В Австралии специалисты университета штата Куинсленд нашли способ защиты большого барьерного рифа от перегрева. Они разработали понтонное устройство, несущее светоотражающую ткань, которая понижает температуру морской воды и преграждает путь ультрафиолетовому излучению. Поскольку накрыть тканью весь большой барьерный риф невозможно, его протяженность составляет 2300 километров, понтоны с полотнами ткани площадью 25 квадратных метров будут расположены в самых уязвимых для высокой температуры местах. Генетики из США и Голландии обнаружили, что молекула коротких фрагментов ДНК обладает значительно большей гибкостью, чем представлялось ранее. Исследователи пришли к этому выводу благодаря атомной силовой микроскопии. Метод позволяет измерять силу взаимодействия между атомами специального зонда иглы и исследуемого образца. Ученые приводили острие иглы в контакт с короткими фрагментами ДНК размером от 5 до 100 нанометров. Затем измеряли силу их взаимодействия. Полученные результаты не соответствуют общепринятые модели, описывающие физические свойства молекулы ДНК. Канадские исследователи из университета МакГилла полагают, что дефицит фолиевой кислоты или витамина В9 повышает риск заболевания раком прямой кишки. Ученые пришли к такому заключению в ходе эксперимента с мышами, у которых отсутствовал ключевой фермент, участвующий в усвоении фолиевой кислоты. Вероятность возникновения рака прямой кишки у мышей с данным дефектом была в два раза выше, чем у нормальных особей в условиях обычного дефицита фолиевой кислоты в рационе. При этом не было обнаружено ни одной раковой опухоли среди мышей, которых кормили пищей, содержащей необходимую суточную дозу фолиевой кислоты.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16:38. Продолжаем нашу программу. Выставка так называемых дембельских альбомов организована в Нижнем Новгороде, рассказывает наш корреспондент в этом городе Лира Валеева.
В кафе СССР, расположенном в самом центре Нижнего Новгорода, на Большой Покровской улице, состоялась выставка «Дембельский альбом». Экспонаты собирались в течение почти двух месяцев. Среди участников акции были как рядовые нижегородцы, так и известные личности. Например, спикер областного законодательного собрания Евгений Люлин. Он рассказал, что после приказа об увольнении задержался в части еще на неделю, чтобы поучаствовать в традиционном футбольном матче. Тогда он был капитаном команды. Как вспоминает Люлин, тот матч они выиграли со счетом 3-0. Два гола из трех забил именно он. Так как нижегородский спикер не умеет рисовать, его дембельские альбомы ему помогали составлять сослуживцы. Все рисунки акварелью, которые в нем есть, сделали они. Еще одним участником акции был 36-летний нижегородец Азат Сырлыбаев. Свой дембельский альбом он делал своими руками. На это у него ушло 8 месяцев. Он рассказал, что в 89-м году, когда он приехал для прохождения службы в Тульскую область, картон, лак и фольга были в дефиците. Их приходилось заказывать друзьям, которые выезжали в Москву. На торжественном открытии выставки собрались почти все участники акции. Их дембельские альбомы разместили на стенде, который повесили на стене кафе. Всем гостям достались подарки. В их числе были творения рук нижегородских художников. Это картины, изобилующие революционной тематикой, открытки, выдержанные в традициях советского плаката и предметы обихода «Made in Советский Союз». Один из нижегородцев, Михаил Карепов, получил награду за смелость. В его дембельском альбоме оказались даже секретные фотографии, которые он сумел сделать, проходя службу на миноносце. Демобилизованный всего несколько месяцев назад, Игорь Казаков пришел на открытие выставки с той самой девушкой Ольгой, которая ждала его возвращения из армии. В качестве приза им достался ужин на двоих. В этот же вечер во дворе кафе СССР состоялось захоронение бюста Владимира Ильича Ленина. Хотя вождь пролетарской революции родился в Ульяновске, в Нижнем Новгороде все еще живет легенда о том, что зачат он был именно здесь. Семья Ульяновых несколько лет проживала в Нижнем Новгороде. Здесь родились старший брат Ленина Александр и сестра Анна. Как установили местные краеведы, они приехали в Ульяновск в конце сентября 1869 года. Если отсчитать 9 месяцев от апреля 1870-го, то выходит, что Ленин был зачат именно в Нижнем Новгороде, а именно в стенах нынешнего Нижегородского педуниверситета, где проживал с семьей Илья Ульянов. В канун столетия Ленина горьковский обком КПСС даже боролся за право считаться его родиной с ульяновскими коммунистами. Но ничего не вышло, поэтому организаторы акции «Дембельский альбом» решили придать нижегородской земле хотя бы его бутафорские мощи. Денег за то, чтобы провести к этому месту, не берут, но разрешение сотрудников кафе СССР получить нужно. Они могут провести за ограждение всех желающих увидеть нижегородскую могилу вождя пролетарской революции.
Это было сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Нижнем Новгороде Лиры Валеевой. Нашу программу продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее ведет Александр Гостев.
Общественно-политический бой готовы идти одни старики. Граждан не пенсионного возраста политика не интересует. Так начинается редакционная аналитическая статья на сайте «Газета.ру» под заголовком «Дед, бабка и большая политика», посвященная дате 7 ноября в России.
В очереди в сберкассу старушка, физическое состояние которой вызывает сомнения в ее способности путешествовать дальше ближайших торгово-бытовых точек, доверительно делится с группкой студенческой молодежи намерением в праздник 7 ноября, как всегда, пойти на демонстрацию и хоть немножко, но пройти. Молодое поколение в дискуссию о красных днях календаря и способах проведения праздничного досуга не вступает, но на юных лицах явно отражается смешанное выражение изумления и сожаления. Эта сценка как нельзя лучше описывает не состояние голов и умов и расклад идейных симпатий и антипатий, но поколенческую разницу интересов. Самые политизированные люди в нашей стране – пенсионеры. Самые аполитичные – те, кому до пенсии еще лет 35-40. Обычная и характерная для большинства стран картина – государство, переживающее бурные революционные события, любой окраски, разумеется, не в счет – в современной России носит ярко выраженный и даже какой-то гипертрофированный характер. После повальной политизированности 90-х наступила, возможно, закономерная реакция. С митинговых площадей люди вернулись в семьи, в дома, к работе, к маленьким радостям и большим проблемам сугубо частной жизни.
Газета.ру констатирует, о влиянии мира политики на личный мирок большая часть населения, 62% россиян, скорее не интересуются или совсем не интересуются политикой, предпочитает не думать.
Возможно, такое реактивное от чрезмерного перегрева охлаждение ко всему, что связано с политической сферой, было бы нормальным, если бы результатом массовой деполитизации населения не стала бы политическая стагнация и даже откат к стартовым советским временам. Временам, когда политикой в привычном понимании этого слова занимались только кремлевские старцы. Этот советский тренд в развитии страны, тренд, который стал проявляться в последние 3-5 лет, связан не только с особенностями путинского правления, но и не в последнюю очередь с тем, что наиболее деятельная часть населения отдала решение политических вопросов на откуп профессионалам и старикам, которые регулярно и систематически внимают этим профи по телевизорам.
В активной жизненной позиции старшего, умудренного опытом тяжело прожитой жизни поколения, нет ничего плохого, пишет газета.ру, но их чрезмерное, недостаточно сбалансированное мнением юных влияние на политическое развитие страны чревато консервацией порядков, не отвечающих на вызовы современности, считает редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
Проблема России в том, что молодое поколение не только не интересуется политикой, но и проявляет категорический и заведомый неинтерес к этому занятию. К чему это ведет? К тому, что общество развивается по линии, которая определяет люди более старшего поколения, соответственно, более консервативные. Чем это плохо? Плохо тем, что страна все больше стагнируется, и, соответственно, когда молодым все-таки станет понятно, что надо как-то повлиять на ситуацию, будет меньше эволюционных и больше революционных путей. Проблема российской элиты еще и в том, что вот если 15 лет назад она была достаточно молода, то теперь она стареет, причем стареет достаточно решительно. И притока молодых сил нет. Это все создает дополнительную неустойчивость для нашей политической системы.
Мнение редактора отдела комментариев газеты.ру Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Русский политический интернет».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Бишкека произошли столкновения между сторонниками и противниками действующих властей. В Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы. Российские коммунисты проводят в Москве и других городах акции, приуроченные к годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Шалинском районе Чечни убиты 4 российских военнослужащих. В Москве задержаны, по разным данным, от 32 до 45 активистов национал-большевистской партии, которые участвовали в митинге в поддержку требований нефтяников о справедливой оплате труда и соблюдении Трудового кодекса. В Приморском крае арестованы 3 человека, подозреваемых в причастности к убийству кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия Фатьянова. Президентом Таджикистана на очередной 7-летний срок переизбран Эмомали Рахмонов. Он набрал, по официальным данным, почти 77% поданных голосов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая панорама Ивана Трефилова.
Инфляция в России в октябре составила 0,3%, а с начала года 7,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в октябре в среднем по стране на 0,4% до 1422 рублей на человека в месяц. В январе и октябре текущего года этот продуктовый набор подорожал на 5,4%. Комитет Государственной Думы России по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Ожидается, что Государственная Дума рассмотрит проект федерального бюджета в третьем чтении в пятницу 10 ноября, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Во главу угла ставится задача усилить роль бюджета с точки зрения развития страны и поддержки темпов экономического роста. Это означает обеспечение стабильных макроэкономических условий, в том числе по инфляции, по курсу рубля, прогнозируемых для бизнеса. Это означает достижение снижения инфляции до 4-5% в 2009 году. Это означает, что будут защищены, во-первых, доходы населения, сбережения граждан, повысится доверие к рублю и к накоплению в рублях, сбережению, что является основным фундаментом инвестиций в России.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» увеличил с 41 до 66% свою долю в уставном капитале российской компании ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее «Рособоронэкспорт», купивший первый пакет акций ВСМПО «Ависма» в середине сентября, заявлял о намерении создать металлургический холдинг на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляет на экспорт, прежде всего компаниям аэрокосмической промышленности. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в октябре снизились в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот вид нефтепродуктов подорожал на 11,8%. Вместе с тем, в начале сентября министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи в правительстве с руководителями нефтяных компаний говорил о том, что динамика роста цен на топливо в России в 2006 году не должна превысить запланированную годовую инфляцию.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
В свою очередь, вице-президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает, что снижение цен на автомобильный бензин в России не связано с договоренностями, достигнутыми ранее в правительстве страны.
Конъюнктура мирового рынка, таможенные пошлины экспортные, которые с 1 октября присутствуют на рынке, все это привело к тому, что цены на сырую нефть и оптовые цены на нефтепродукты по естественным рыночным причинам пошли вниз. С начала октября есть сильная динамика снижения оптовых цен. Вслед за оптовыми ценами, безусловно, вниз пойдут и розничные цены. И тенденция к снижению цен будет, ну, по крайней мере, до конца января.
Европейская комиссия повысила на 0,1% предыдущий прогноз темпов роста в 2006 году экономики 12 стран еврозоны и Европейского союза в целом. Как теперь ожидается, они составят для стран, перешедших на единую европейскую валюту, 2,6%, почти вдвое выше, чем в 2005 году. Объем ВВП Европейского союза в целом, по прогнозам, увеличится на 2,8%. В прошлом году этот прирост составил лишь 1,7%. Китай может начать переговоры с Индией о режиме свободной торговли, сообщил представитель Министерства торговли Китая в преддверии визита в Индию председателя КНР Ху Цзиньтао. В случае создания новая зона свободной торговли объединит две наиболее населенных страны мира, в которых проживает 2 миллиарда 400 миллионов человек. Переговоры о введении режима свободной, то есть беспошлинной торговли в двусторонних отношениях Китай уже ведет с Сингапуром, Австралией, Новой Зеландией и Пакистаном. Японская компания Toyota, второй в мире производитель легковых автомобилей, покупает 5,9% акций японской компании Isuzu, крупнейшего в мире производителя легких и средних грузовых автомобилей и дизельных двигателей к ним. В рамках совместных проектов компании намерены разрабатывать новые модели автомобильных двигателей, малых дизельных, а также работающих на альтернативных видах топлива. Еще 4 года назад почти половина акций Isuzu принадлежала американской компании General Motors. Их сотрудничество началось еще в 70-х годах прошлого века. Однако к концу 2005 года General Motors в рамках внутренней реорганизации компании продала акции Isuzu. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек, на завтра 26,72. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек, курс на среду 34,09. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель Иван Трифилов. Московское время 16 часов и почти 53 минуты. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Нидерландов. На 22 ноября в Королевстве Нидерланды намечены парламентские выборы. В предвыборной гонке и во время самих выборов все большую роль играют новые технологии. Однако голландские активисты и правозащитники предупреждают, чем больше слепого доверия техническому прогрессу, тем шире поле для манипуляций. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Бенилюкса Софья Корниенко.
На легендарной амстердамской барахолке Waterloo Markt снова появились красные карандаши двухметровой длины. Такими гигантскими карандашами раньше украшали избирательные участки. Красный карандаш, символ выборов в Нидерландах, казалось, уже стал историей. Даже пожилые голландцы начали привыкать к голосованию у компьютерной стойки. На плоском экране, как на современных билетных автоматах в метро, выбор осуществляется одним легким касанием пальца. При этом компьютер издает радиосигнал, который, как удалось выяснить группе амстердамских хакеров, легко улавливается на большом расстоянии с помощью простейшего приемника. Вот маленький приемник, я купил его в обычном городском магазине. С помощью этого приемника я могу подслушать, сколько человек голосует, например, за Христианско-демократическую партию. Рассказал амстердамскому телеканалу АТ5 Барри Уэллс, один из активистов группы протеста под длинным названием «Мы против компьютеров для выборов». На своем веб-сайте они уже давно разместили видеоролик с подробным объяснением процесса подслушивания результатов в ходе выборов. В конце октября служба безопасности Нидерландов подвергла машины для голосования тщательной проверке. В результате министр страны по административному обновлению Адзу Николай лишил лицензии все компьютеры производства местной фирмы SDU. Теперь у активистов движения против компьютеров от неожиданной популярности разрывается телефон, а 35 муниципалитетов Голландии в преддверии выборов остались с одними карандашами. Алло, это Мариус Весселинг. Перезвоните, пожалуйста, а то у меня сейчас интервью с Радио 1. Мариус Весселинг, лидер движения против компьютеров для выборов. Мы победили. Мы уже давно старались привлечь внимание к проблеме с этими машинами. А теперь наша правота официально доказана. Мы чувствуем себя победителями. Группа призвала правительство отказаться от остальных компьютеров производства другой голландской фирмы. Однако при проверке выяснилось, что эти аппараты излучают гораздо более слабый радиосигнал. Эта фирма явно не успевает заменить ко дню парламентских выборов 2022 22 ноября забракованные компьютеры конкурентов. Мэр Амстердама в растерянности. Теперь надо где-то найти старые зеленые кабинки для голосования. Прошлой весной городская администрация распродала их коллекционерам по 25 евро за штуку. И теперь надеется, что коллекционеры сдадут кабинки на пару дней ей же в аренду обратно. Говорит мэр Амстердама Йоб Коген. Да, это нам пощечина. К 22 ноября спешно все перестроить будет тяжело. Но я понимаю опасения активистов. И мы успеем. Мы обязаны успеть, как говорится, свистать всех на борт. У нас есть достаточно материалов, чтобы все получилось. Теперь в высокотехнологичном голландском королевстве зреет еще один протест. Очередное расследование начала знаменитая фабрика разоблачений, телепередача «Зембла». Именно с нее начался скандал вокруг бывшего депутата парламента Аян Хирши Али, который и привел к отставке кабинета министров и досрочным выборам. По заказу телепередачи был проведен опрос, в результате которого выяснилось, что голландцы стали слишком доверять консультационным интернет-программам. Эти программы-консультанты представляют собой электронные анкеты. Ответив на несколько десятков вопросов, построенных на основе приоритетов и предвыборных программ политических партий, избиратель получает автоматический ответ, какая или какие партии якобы больше всего отражают его взгляды. Самые популярные из таких программ – Stemweiser – за неделю после ее запуска уже успели воспользоваться более миллиона избирателей. Согласно результатам социологического опроса, более половины опрошенных считают, что на сайтах-консультантах нет четкого предупреждения, что компьютерная программа дает всего лишь совет, а не указание к действию. Неужели нет? Я попробовала воспользоваться услугами интернет-консультанта. Получилось, что я социалистка, а мой друг – националист. И все же, если не лень долго докапываться до правды, интернет-программы могут быть очень полезны. Есть такие, которые за считанные секунды помогают сравнить позиции партий по конкретным вопросам. Выяснить, например, что они думают о донорстве органов или клонировании. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Репортаж Софьи Корниенко завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кто и как отмечает 7 ноября. День, который сейчас носит официальное название «День согласия и примирения». Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.